Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона врач-фитотерапевт Всеволожской поликлиники Алифанов Александр Александрович. В сегодняшней нашей беседе мы обсудим, какие травы желательно пить во время поста. Я, как врач, всегда исхожу с точки зрения здоровья. И вот в нашем Всеволожском храме Спаса Нерукотворного образа Прощённое воскресенье батюшка Роман Гуцу говорил о посте, что постящийся человек прежде всего должен поститься духовно, а в телесном же смысле он предпринимает ограничения по возможности, кто как может, чтобы исключение продуктов из питания не затмили главнейшего элемента поста – духовной составляющей – молитвы, терпения, смирение, неосуждение ближнего и так далее. Строгий телесный пост назначен монахом, но мы же люди мирские, каждый из нас должен исполнять свои обязанности в семье, об охране и заботе своих близких, в полную силу работать на рабочем месте, чтобы не послужить искушением неверующим людям, которые скажут: «Вот, он постится, он слаб, он болен и не может трудиться». Я не думаю, что Господу угодно, чтобы в пост мы больше болели и страдали. А из-за страданий некоторые не могут ходить и стоять на службе, чувствуя слабость. Они ограничивают стояние в молитве. Итак, давайте же поститься духовно, продолжая в телесном мире исполнять активно роль семьянина, гражданина и прихожанина церкви. В идеальном смысле полезно для здоровья пить не кофе и черный чай, которые могут разрушающе действовать на здоровье, потому что содержат алкалоиды, токсические вещества, которые имеют тенденцию кумулировать, то есть накапливаться в организме. Лучше пить лекарственные травы, которые очищают человеческое тело и поставляют организму витамины, микроэлементы, ферменты и другие вещества, выправляющие отклонения и гармонизирующие функциональные системы организма. Чтобы более удобно подать материал для слушателей, буду перечислять болезни и травы, которые полезно пить как чай и вместо чая, то есть чайного листа, при тех или иных страданиях. Оговорюсь также, что заваривать большинство трав можно как чай в заварном чайничке 15-30 минут. Если же захочется усилить действие лекарственных растений, можно настаивать в термосе, заливая крутым кипятком на час или два, затем процедить. Тонизирующие или бодрящие травы. Это трава змееголовника молдавского, листья смородины, трава льнянка обыкновенная, трава репешка аптечного. Можно вспомнить слова псалмопевца: «Окропиши мя и сопом, и очищуся, омыши мя, и паче снега убелюся». Очень полезен и соп лекарственный при заболеваниях дыхательной системы, при рецидивирующей острой респираторной вирусной инфекции и при иммунодефиците, при нарушениях пищеварения, вздутиях живота, глистных инвазиях, болезнях сердца, анемии, при неврозах и дисбактериозе. Действие иссопа противовоспалительное, противомикробное, противопротозойное, противогрибковое, противоглистное, ранозаживляющее, отхаркивающее, тонизирующее. При заболеваниях дыхательной системы полезны алтей – лекарственная трава, вероника – длиннолистная трава, душица – обыкновенная трава, коровяхский – петровидная трава, подорожник – большой листья, чабрец, он же троицын цвет, фимиамник – богородская трава. При хронических вирусных инфекциях полезны противовирусные травы – душица трава, мелисса трава, ромашка аптечная трава, чабрец трава. При пониженном иммунитете пьют травы, улучшающие иммунитет: астрагалы, траву горца птичьего, траву крапивы двудомной, траву или цветки лобазника. Листья липы, корни лопуха, траву мелиссы, траву овса посевного, траву ромашки лекарственной, листья смородины, траву подорожника, траву репяшка аптечного, траву череды, траву шалфея и траву яснотки, белой или пурпуровой. При гипертонической болезни и высоком кровяном давлении полезны снижающие давление растения. Острогалы, листья со цветками и плоды боярышника, василисник, желтый трава, душица трава, липа листья, чистец болотный трава. При ишемической болезни сердца и стенокардии рекомендуется улучшающее кровообращение и антигипоксанты, острогалы, боярышник, листья со цветками и плоды, душица трава, звещатка средняя трава, она же мокрица, змееголовник молдавский трава, липа листья, чистец болотный трава. При высоком холестерине крови пьются снижающие холестерин, трава острогалов, листья со цветками боярышника, трава зверобоя, кора калины обыкновенной, листья и плоды каштана конского, корни лопуха большого, трава ромашки аптечной, листья подорожника большого, трава репешка аптечного, семена укропа огородного, плоды шиповника, трава якорцев стелющихся. Устранению поражений сосудов атеросклерозом способствуют листья и цветки боярышника, листья смородины, плоды шиповника. Как успокаивающее, при нервозности хорошо пить чай из травы душицы, травы котовника кошачьего, лобазников вязолистного и шестилепесного, их травы или цветков. Травы мелиссы, травы мяты, травы синеголовника плосколистного, травы череды, травы частица болотного, травы яснотки белой или пурпуровой. При гастрите типа А, часто раньше диагностируемого как гастрит с пониженной кислотностью, рекомендуются травяные чаи из сокогонных, усиливающих пищеварение трав, цветков бессмертника песчаного, травы душицы, травы зверобоя, листьев подорожника большого, листьев смородины, травы чабреца. При гастрите типа Б, чаще раньше диагностируемого как гастрит с повышенной кислотностью, полезно пить настои травы алтея лекарственного, горца птичьего, цветки календулы, травы или цветков лобазников, травы ромашки аптечной, травы хатьмы тюрингенской. При проблемах с печенью, гепатите, холецистите, постхолецистэктомическом синдроме после удаления желчного пузыря пьют чай из защищающих печень гепатопротектора, бессмертника песчаного, грыжника гладкого или грыжника бессера, цветков календулы, кукурузных рылиц, корней лопуха, травы мяты, травы расторопшей пятнистой, плодов шиповника. При болезнях поджелудочной железы пьют цветки бессмертника, траву и цветки лобазников, траву коровяка, траву хатьмы тюрингенской. При недостатке витамина в организме настаивают листья ежевики, траву клевера красного, траву крапивы, а также кукурузные рыльца, траву люцерны посевной, листья малины, листья подорожника, траву ромашки, плоды рябины красной, листья смородины, плоды шиповника. Если есть болезни почек, полезны трава острогалов, листья березы, трава будры плющевидной, трава горца птичьего, трава грыжников, кукурузные рыльца, корни лопуха, семена моркови, дикая трава, репешка аптечного, трава синеголовника плосколистного, трава стальника пашенного, створки фасоли, трава череды. При недостатке гормонов эстрогена в организме женщины можно пить лекарственные травы, содержащие гормоноподобные вещества: клевер красный, лапчатку гусиную, люцерну посевную, шишки хмеля, траву шалфея степненного. Но их лучше пить короткое время, не более 2 недель. Конечно, пить травы лучше с обогащающим человеческий организм медом. Сахар не тот продукт, который годится для постоянного употребления. Ряд ученых считает, что ничто в истории не вызвало больше болезни, чем открытие, научившее очищать сок сахарного тростника до белого сахара. Вначале понижается общая сопротивляемость организма, и наступает так называемое третье состояние, переходное между здоровьем и болезнью, которое является почвой для развития многих заболеваний. Начало к расшатыванию здоровья полагает снижение глюкозы в крови, называемое гипогликемией. Дело в том, что наши ферментные системы за много тысяч лет привыкли сначала долго перерабатывать крахмал или фруктозу в глюкозу, которая дает энергию. А из белого сахара глюкоза молниеносно всасывается в кровь, достигает мозга и проникает в него через гематоэнцефалический барьер. Это вызывает эйфорию, хорошее самочувствие. Но из-за большой быстроты проникновения глюкозы срабатывает поджелудочная железа и выделяет слишком много инсулина, который снижает потом глюкозу крови, вызывая гипогликемию. Низкий сахар. Гипогликемия дает ощущение дискомфорта, слабость. И человек начинает часто принимать сладкое, так как его самочувствие колеблется от комфорта после сахара до дискомфорта после функциональной гипогликемии. Такие люди часто пьют чай в течение дня со сладкими рафинированными продуктами, вместо того, чтобы нормально поесть полноценное блюдо 3 раза в день. Явление гипогликемии очень распространено. Например, в 80-х годах 20 века в Соединенных Штатах Америки насчитывалось до 50 миллионов человек, подверженных гипогликемии. Пристрастие к сладкому у сладкоежек иногда носит столь болезненный характер, что в англо-американской литературе появилось понятие «сахаролик», по аналогии со словом «алкоголик». В исследованиях показано, что ликвидация неприятных ощущений при гипогликемии ликвидируется подобным образом как сахаром, так и алкоголем, так как и сахар, и спирт – высокорафинированные продукты. Состояние дискомфорта при низком сахаре крови легко снимается приемом алкоголя. В отличие от белого сахара, произведенного каиновой промышленностью, мед – естественный продукт от Бога, а следовательно, питание медом идет на благо человеку. Свойства меда и состав. Мед состоит из, собственно, меда, воды и пыльцы растений. Воды не должно быть более 20%. Если ее больше, тогда мед начинает бродить и становится кислым. Мед бывает падевый и нектарный, то есть цветочный. Несмотря на то, что на рынках предлагают цветочный мед, можно сказать, что практически весь мед является цветочным из нектара цветков. А падевый мед со смолистых веществ растений или насекомых – найти на самом деле трудно, а он очень интересен, так как в нем содержится несравнимо больше микроэлементов, чем в цветочном меде. Поэтому, если вам назойливо будут предлагать цветочный мед на рынке, таинственно улыбнитесь и пройдите мимо. Можно при этом еще сказать: «Я ищу падевый мед». 95% сухой части меда составляют углеводы, моносахариды, дисахариды и олигосахариды. моносахариды – фруктоза и глюкоза. Дисахариды – мальтоза, кожибиоза, тураноза, изомальтоза, сахароза, мальтулоза, изомальтулоза, негроза, тригалоза, энтибиоза и ламинарибиоза. Олигосахариды – эрлоза, мальтотриоза, кистоза, изомальтотриоза, милицитоза, изопаноза, 6-альфа-глюкозилсахароза, 3-альфа-3-изомальтозилглюкоза, рафиноза, изомальтотетроза, изомальтопентоза. В отличие от крахмала в картофеле и муки, который содержит только глюкозу, в меде большинство олигосахаридов содержит фруктозу. В меде соотношение фруктоза дробь глюкоза больше одного, то есть фруктозы всегда больше. Я некоторые наименования буду произносить быстро речитативом, потому что моя цель – указать на разнообразие составляющих веществ меда, но не задерживать ваше внимание на этом факте. Мед содержит органические кислоты: муравьиную, щавелевую, янтарную, лимонную, винную, молочную, масляную, малиновую, яблочную, пироглютаминовую, бензойную, валерьяновую и высшие жирные кислоты. В меде находятся сложные эфиры, придающие ему специфический аромат. Мед содержит витамины А, каротин, С, Е, В1, В2, В5, В6, В9, В12, ПП или никотиновую кислоту, П, H-биотин и витамин К. Мед содержит свыше 30 микроэлементов. Темные виды меда более богаты микроэлементами. Например, калий составляет от 25 до 50% минерального состава меда, а вместе с натрием, кальцием и фосфором – более половины. Белки меда состоят из альбуминов, глобулинов и пептонов. Мед содержит все 22 аминокислоты, из которых построены белки живых организмов. Большинство белковых веществ меда представляют собой ферменты. Ферменты ускоряют все химические процессы в организме, причем в конце реакции они остаются неизменными. Мед содержит многие ферменты – диастазу, она же амилаза, инвертазу, каталазу, кислую фосфатазу, глюкооксидазу, полифенолоксидазу, пероксидазу, эстеразу и другие. Качество меда нередко оценивают по ферменту диастазе. Чем он выше, тем выше качество меда. Самая высокая диастаза в меде Ростовской, Смоленской, Московской, Тверской и Томской областей. Она выше 18 единиц. Ниже диастаза у башкирского и алтайского меда около 10. Самая низкая диастаза у украинского меда около 6,5. И кроме того, мед содержит небольшое количество жиров, состоящих из триглицеридов, стеролей, фосфолипидов, свободно-жирных кислот и сложных эфиров жирных кислот. По мере изучения меда все больше растет количество определенных веществ, содержащихся в меде. Сейчас оно приближается уже к 200. Мед может содержать и токсические вещества. В частности, в нем могут находить ядовитый гидроксиметилфурфурол в малых концентрациях. Однако даже в малых количествах он может влиять отрицательно даже на потомство человека. Это ядовитое вещество образуется при фальсификации меда, в частности, с добавлением сахара или глюкозы, либо при перегреве меда, когда происходит химическая реакция. Я посетил несколько универсамов и рассмотрел в них мед. Он везде оказался жидкий, то есть мед перед расфасовкой по банкам растопили с помощью повышения температуры, чтобы легче и быстрее было разлить его для продажи. Но при этом никто не задумался о том, что кроме появления после топления меда токсических веществ, в меде также теряются и ферменты. Это происходит при нагревании меда более 38 градусов. Топленый мед больше не кристаллизуется, а настоящий мед кристаллизуется, если это не акациевый майский мед. Майский мед может быть полужидким и прозрачным весь год. И чем выше плотность меда, тем выше его качество. В разных странах, если плотность меда ниже 1,45-1,47 по отношению к воде, иными словами, почти в полтора раза тяжелее воды, то мед легче этих единиц запрещено принимать для продажи. Итак, топленый мед, широко используемый для продаж в торговой сети, почти не содержит ферментов. А ферменты – это те важнейшие биологически активные вещества, на которых строится живая самоподдерживающаяся система биологических циклов всех клеток человеческого организма. Например, фермент глюкооксидаза окисляет глюкозу до перекиси водорода. В течение одного часа из одного грамма меда в водных растворах накапливается до 360 микрограмм перекиси водорода H2O2, а высвобожденный активный кислород из нее действует антибактериально. Однако все хорошо в меру. В избытке свободный кислород в человеческом организме ведет к повреждению мембран клеток. Происходит свободно-радикальное окисление или перекисное окисление липидов. А повреждение мембран в большом количестве, в свою очередь, приводит к двум основным причинам смерти человеческого тела. Эти причины – атеросклероз и рак. Подсчитано, что ДНК каждой клетки подвергается 100 тысячам оксидативных ударов в день и получает 20 повреждений. В этом плане рецепт некоего доктора об устранении нехватки кислорода принимать капли химической перекиси водорода небезопасен излишками агрессивного кислорода, разрушающего клетки и их ДНК. Для ликвидации повреждений мембран и перекисного окисления липидов, так как этот процесс идет постоянно и каждый день угрожает нашему здоровью, Господь создал в человеческом организме антиоксидантную защиту – ферменты, удаляющие излишний свободный кислород. В их числе фермент каталаза, который содержится в меде. Каталаза расщепляет перекись водорода на воду и кислород. Таким образом, натуральный, не сфальсифицированный, не топленый мед обладает антиоксидантными свойствами, препятствуя развитию атеросклероза и опухолей. Мед обладает противобактериальной, противопротозойной и противогрибковой активностью. Противопротозойное или протистоцидное действие заключается не только в угнетении развития, но и в уничтожении амеб, инфузорий, трихомонад, лямбли и других простейших микроорганизмов, род протозоа. Ежедневное употребление меда в дозе 100-120 грамм в сутки в наблюдениях через 20 дней уменьшало холестерин на 20%. И повышала фагоцитарную активность лейкоцитов на 7%, при этом количество эритроцитов и тромбоцитов увеличилось на 10-20%. Мед улучшает усвоение других пищевых веществ. Калорийность меда составляет 300 килокалорий на 100 грамм продукта. Мед можно есть в прикуску, тогда в нем сохраняются все действующие вещества. А можно положить в горячий чай, тогда ферменты в меде распадаются, но это все же лучше, чем растворять белый сахар. И тем более остаются пыльца, белки, витамины, микроэлементы, углеводы, и большинство из 200 биологически активных веществ, найденных в меде. Обычная среднепереносимая доза меда по одной чайной ложке 3 раза в день. Если мед не переносится и на него возникает аллергия, нужно провести специфическую гипосенсибилизацию организма, то есть снижение чувствительности. Для этого дают по одной капле 3 раза в день или 2 раза в день меда в течение нескольких недель. Как только переносимость восстановится, дозу увеличивать по 2 капли, потом по 3 капли на прием. И так потихоньку нужно проводить специфическую гипосенсибилизацию, доводя дозу до средней такой удовлетворительной, приемлемой дозировки по чайной ложке 3 раза в день. Это как лекарство. Издавна мед используют при лечении заболеваний полости рта, стоматитов. Кристаллизованный мед кладут и медленно рассасывают внутри полости рта. При лечении гастрита и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки мед разбавляют в стакане теплой воды и дают за 1,5 часа до еды или через 3 часа после еды. Это повторяют 3 раза в день. Заживление наступает у каждого 2-го страдающего язвой. При атрофическом гастрите мед разбавляют в стакане холодной воды и дают непосредственно перед едой. От этого происходит стимулирование выделения желудочного сока. Прием меда внутрь нормализует перистальтику кишечника и способствует нормальной эвакуации его содержимого. При бессоннице 1 чайную ложку или десертную ложку меда растворяют в стакане теплой воды и выпивают за 10-20 минут до сна. Мед также рекомендуют при болезнях печени. Он обеспечивает запас гликогена в печени, задерживает рост и развитие бактерий и нейтрализует токсические вещества. В СССР на основе меда была разработана мазь Конкова, которая используется для лечения болезней кожи. При белях и трихомониазе промывают влагалище насыщенным раствором меда. Более темные сорта меда успешно используются при лечении анемии, так как железа в них в 4 раза больше, чем в светлых. Особенно это важно для женщин, у 50% которых возникает железодефицитная анемия. Благодаря содержанию кальция мед необходим для устранения кальциевых дефицитов, в том числе и нарушения роста костей у детей, и при проблеме остеопороза у женщин в переходный период. Если при лечении сердечно-сосудистых заболеваний используются мочегонные средства, которые выводят ионы калия из организма, мед является лекарством, содержащим достаточное количество ионов калия. Итак, дорогие братья и сестры, Великий пост часто попадает на период февраля-марта, который врачи называют зимне-весенним пиком атеросклеротических кризов. Именно в конце зимы, начале весны прогрессируют опухолевые и атеросклеротические процессы, потому что активируется перекисное окисление жиров ткани человека и повреждение мембран клеток и ДНК свободными радикалами кислорода. Много людей умирает от инфарктов и инсультов. Медицина пытается лечить лекарствами, содержащими антиоксиданты, витамины А, С, Е, и антиоксиданты-ферменты, содержащие селен, железо, медь, марганец и цинк. Однако современный, новейший справочник «Хроническая сердечная недостаточность» за 2004 год пишет: «Вместе с тем убедительно не доказана польза антиоксидантов при хронической сердечной недостаточности». А в учебнике «Основы биохимии» за 2004 год сказано, что аптечные антиоксиданты могут давать прооксидантное действие, то есть не защищать, а разрушать клеточные мембраны. Нам, православным, Православная Церковь дала Великий пост, в который мы увеличиваем потребление защитных антиоксидантов, витаминов, микроэлементов и ферментов. В меде содержатся антиоксиданты, витамины Е, С и А, ферменты каталаза и пероксидаза. Кроме того, в пост мы имеем возможность пить как чай травы, содержащие достаточное количество витаминов, антиоксидантов. Коровики, красный клевер, люцерну посевную, малину обыкновенную, одуванчик лекарственный, ромашку аптечную и шиповник. Растения, содержащие витамин С. Все горцы, душица, ежевика, календула, калина, крапива, красный клевер, кукурузные рыльца, малина, одуванчик, подорожник, репешок аптечный, рябина обыкновенная и черноплодная, шиповники, шлемник, яснотка. Витамин Е содержит бузина черная, исландский мох, лопух большой, люцерна посевная, малина, мята, ромашка аптечная, овес, шлемник, шиповник. В человеческом организме содержатся ферменты-антиоксиданты, препятствующие повреждению клеточных мембран. Но для их работы нужны микроэлементы. Растения, которые содержат в достаточном количестве железа, требуемое для нормальной работы антиоксидантных ферментов каталазы и пероксидазы. Это астрагал, девисил, донник лекарственный, душица, земляника, одуванчик, подорожник большой, радиола розовая, сабельник болотный, чабрец, фиалка полевая и шалфей. Растения, содержащие в достаточном количестве селен, необходимый для устранения перекисного окисления ферментом глутатион-пероксидазой. Астрагал, боярышник, василек, горцы, горчица, девисил, донник лекарственный, душица, зверобой, земляника, календула, калина, каштан конский, кориандр, крапива, лен посевной, лук репчатый, мать и мачеха, мята, одуванчик, пастернак, пастушья сумка, перец стручковый, петрушка, расторопша, радиола розовая, ромашка аптечная, смородина, чабрец, тыква, тысячелистник, фенхель, фиалка полевая, череда, чеснок, шиповник, щавель конский. Растения, содержащие достаточное количество цинка, необходимого для работы антиоксидантных ферментов, супероксид мутазы и цирулоплазмина. Анис, береза, бузина черная, горцы, золотарник, календула, коровякский петровидный, кукурузные рыльца, лавровый лист, липа листья, малина листья, мелисса трава, мята трава, облепиха плоды и листья, перец стручковый, петрушка, рябина обыкновенная, сабельник болотный, инжир, он же смоковница, фиалка полевая, хмель, чага, черника, шалфей. Растения, содержащие необходимое количество марганца и меди, участвующих в работе ферментов супероксид мутазы и цирулоплазмина по устранению повреждений клеток свободными радикалами кислорода. Анис, береза, бузина, цветки, горцы, золотарник, коровякский петровидный, кукурузные рыльца, лавровый лист, липа листья, малина, мелисса, рябина обыкновенная, сабельник болотный, инжир, хмель, чага, черника, шалфей. Итак, дорогие братья и сестры, эффективность аптечных химических антиоксидантов не доказана. А мы пьем с испугу эти препараты Каина, забыв при этом, что Господь нам дал травы и мед, содержащие естественные антиоксиданты. Ибо Господь всеведущ, Он знал, что будут болезни, атеросклероз и опухоли. Но Господь и всемилостив, ибо Он дал и средства лечения и профилактики этих страданий. Так какие же сорта меда содержат больше антиоксидантных элементов? Установлено, что темный мед содержит в 4 раза больше железа, в 2 раза больше меди и в 14 раз больше марганца, чем светлые сорта меда. А также больше всего ферментов, как известно, в меде Ростовской, Московской, Тверской областей, Смоленской и Томской. Это количество ферментов определяется по ферменту диастазе. Их более 18 единиц. Меньше ферментов содержится в башкирском и алтайском меде. Еще раз напоминаю, около 10 единиц диастазное число. И самое малое количество в украинском меде. Диастазное число 6,5 единиц. И, кроме того, в меде содержится пыльца растений, из которых пчелы несли в зобики нектар. Для того, чтобы определить, с каких растений принесен нектар, в лабораториях проводится пыльцевой анализ. Именно пыльцевой анализ определяет, с каких растений целебные элементы попали в мед. По видам лекарственных растений можно предположить и лекарственные эффекты данных сортов меда. Учитывая, что в 10 граммах меда содержится до 100 тысяч пыльцевых зерен цветков растений, а цветок растения является квинтэссенцией, сущностью и сильной действующей частью растения, то питание различными медами с разных растений оказывает лечебное влияние на человеческий организм. И, по всей видимости, оно коррелирует с действием самих растений. Изучение результата влияния различных сортов меда на здоровье по пыльцевому анализу весьма перспективно для медицины. Итак, дорогие братья и сестры, я напомню вам о питании медом, которое многие из вас забыли в 20 веке, и заменили вредными каиновыми сладостями в виде изделий из белого сахара, шоколада и других. А также, дорогие братья и сестры, я напомню вам о питье чая из разных трав, которые растут в Божьем мире. Некоторые из нас сузили все это богатство и в 20 веке перешли на питье чая и кофе. И мы бежим, ускоряя лихорадку будней, выпивая кружку за кружкой чая и кофе с сахаром, потому что эти вещества ускоряют время и лишают человека покоя и созерцательного мироощущения. А впереди ждут болезни, но через страдания человек познает мир. Узость восприятия реальности, поддерживаемая чайно-кофейным бегом, раздвигается и открываются новые горизонты осознания Божьего мира, Его совершенного творения. Укрепи, Господи, всех болящих и страждущих, и дай им, если не новые горизонты познания, то спасение. С вами был врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович.